Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эксперт по Германии, по истории Германии. Повод совершенно очевидный. В Германии прошли выборы. Константин, когда вы давали еще летом прогноз на выборы, вы были, я даже удивился, чрезвычайно осторожны, хотя по звонкам слушателей, да и я сам, мы были под влиянием мысли, а что там сложного, все уже всем понятно. А теперь я предоставляю вам слово.
Да, ну, хочу сказать, что, в общем, я несколько ошибся в своих прогнозах на эти выборы. Было очень сложно, когда мы с вами говорили, конечно, их предсказать, но никто не предполагал, что Ляшет выступит так безобразно. То есть, что, честно говоря, я рассчитывал, что будут примерно такие же результаты выборов, только ХДС, ХСС и СДПГ поменяются местами. То есть, ХДС, ХСС наберет чуть больше, чем СДПГ. Вот, то есть, вот, но получилось так, что Ляшет, во-первых, когда он смеялся, так сказать, очень активно во время речи Штайнмайера, который говорил о жертвах наводнения, о помощи, ну вот, и это очень хорошо раскрутила пресса. Вот, то есть она его так здорово утопила. Ну и кроме того, конечно, он провалил, полностью провалил дебаты. Вот, и вот когда я говорил с немцами, они сказали, что вот что потрясающее было в этих выборах, всегда Германия, германский избиратель, он всегда голосовал за партийные программы, за партии. Вот. А в этих выборах он голосовал за людей. То есть за вот тех, кто... То есть он голосовал, условно говоря, не за СДПГ, а за Олафа Шольца. Не за ХДС, ХСС, а за Армина Ляшета. Не за Союз зеленых, Союз 90 зеленых, а за Анну-Лену Бербок. Вот. И вот в эта ситуация, она ненормальна. Потому что, по большому счету, ведь сейчас... в принципе, можно переиграть и назначить канцлером любого. Ну, этого обычно не делается. То есть тот, кто ведет партию на выборы, тот как бы и становится там, кандидатом в канцлеры. Но, в принципе, по большому счету, можно это изменить. Никто не обязывает, например, того же СДПГ взять и поменять кандидата в канцлеры. Это его право. Этого обычно не делается, но такое происходит. Вот. И вот когда мы говорили об этом раньше, об этих выборах, и говорили, что все очень неясно, это показывает тот факт, что когда были предварительные опросы перед выборами, где лидировали социал-демократы, я этому упорно не продолжал не верить, но говорили, то есть, но данные давали, что до 40% избирателей, которые собрались идти на выборы, не вот перед началом выборов не решили, за кого они будут голосовать. Это очень высокая цифра для Германии. Для Германии обычно эта цифра где-то 15-20%. То есть люди в общем и целом примерно свои отношения сформировали и вот пошли уже на выборы с готовым результатом. Здесь же вот был очень огромный элемент случайности. Вообще эти выборы, они были какие-то, ну, совсем не такие, как обычно. Ну, во-первых, это на этих выборах впервые, наверное, начали так довольно аккуратно, ну, для Германии, естественно, аккуратно, но говорить о том, что, в общем, возможно, есть вариант фальсификации. Не слишком сильный, но есть вот занижение для той же самой альтернативы для Германии, для левых. То есть вот что есть такое. И потом тот кошмар, который был устроен на выборах в Берлине, он вообще не поддается определению.
Константин, а вот об этом можно поподробнее рассказать?
Да, пожалуйста, пожалуйста, да. Значит, вроде все как бы, ну, как выборы и выборы. И вдруг в Берлине где выбирают не только депутатов Бундестага. Там идут одновременно выборы в Сенат и районные органы власти. И плюс одновременно был объявлен в Берлине референдум по вопросу о экспроприации квартир у крупных жилищных концернов. И, значит, к этому референдуму, ну, референдум дело серьезное, была подготовлена брошюрка, ну, такая вполне большая брошюрка, ну, так сказать, ну, там страниц, 12-15, ну, в общем, небольшая, но брошюрка, которую раздавали всем избирателям с информацией об этом референдуме. Значит, и когда люди пришли на выборы в Берлине, да, плюс Берлин еще, так сказать, сделал все, чтобы зарубить, там, предположим, такую партию, как «Базис». Это партия ковид-диссидентов, и, которых называют откровенно, типа, там, не знаю, там, по-моему, германская пресса уже скатилась до слова «фашисты», хотя они, естественно, никакого отношения к фашистскому идеологии движения не имеют. Это такая партия, ну, скажем так, интеллектуалов, которая... Не очень верят правительству и говорит, что вообще-то всех, наверное, все-таки нас обманывают. Их отстранили в Берлине от выборов. И вот в Берлине, одновременно всем раздали эти брошюрки. Ну, какой же избиратель будет брошюрку читать до выборов? Он ее как раз вот берет, приходит он, значит, с конвертом на избирательный участок, который ему прислали. Конверт обычно по традиции скрывается на... Приносишь его с собой на избирательный участок, там его скрываешь и идешь голосовать. И вот все люди, которые, большинство, которое пришло, они начали читать эти брошюрки по приходу в избирательный участок, то есть садились в кабинку и, значит, читают брошюрку. Время же не ограничено, человек может сколько хочет сидеть в избирательной кабинке. Значит, учитывая, что там везде ограничительные меры ковидные, то в каждом избирательном участке там, ну, условно, там две кабинки. Очередь растягивается. Пропускная способность практически на нуле. Значит, люди стоят по 4-5 часов в очереди, чтобы проголосовать. Все это срывается. Кроме того, значит, неожиданно в Берлине объявили марафон. Вот, то есть у всех выборы, а в Берлине марафон. Международный, ага. Да, международный спортивный марафон, значит, который идет по центру Берлина через все улицы, там тысячи человек бегут, все это перекрыто. Все это перекрыто.
Извините, да. Мне это что-то напоминает, но я не могу никак вспомнить, что.
Вот, я не знаю, мне как-то вот ничего не напомнило.
Ну, мне может... Да, пожалуйста, господин, извините.
Да нет, что. Вот, значит, и вот, значит, международный марафон проходит вот в воскресенье. Все. Значит, неожиданно выясняется, что на избирательных участках, несмотря на все эти очереди, не хватает бюллетеней. А бюллетени подвезти не могут, потому что марафон. Ну, машина не проезжает через центральные улицы. Кроме того... Значит, неожиданно выяснилось, что бюллетени, которые были предназначены для одного из районов, ну, для Шарлоттенбурга, Вильгельмсдорфа, оказываются на избирательных участках во Фридрихсхайне, Кройсберге. Это совершенно другая сторона. А положено, вот этого нельзя делать. Там в Германии это невозможно. То есть, если человек законно в Шарлоттенбурге проголосует по избирательному бюллетеню, который сделан для Фридрихсхайна, то этот бюллетень не засчитывается. Вот. Такой бардак примерно на 100 участках. Ну, правда, в Берлине больше 2000 участков, но на 100 участках, значит, вот такой бардак происходит. Значит, в результате, когда в 18 часов значит, люди заполняют бюллетени, уже официально известны результаты экзит-полов. Это не законно, это запрещено. То есть, в общем, кошмар, который произошел в Берлине, в общем, оправдать сложно. Ну, уволили, естественно, председателя избирательной комиссии, но это как бы мелочи. Потому что там, на самом деле, вопрос идет о... Ну, сейчас суд это, естественно, уходит все в конституционный. Но, значит, вопрос о выборах... стоит очень остро. То есть будет ли, ну, судя по всему, возможно, берлинские выборы, берлинские органы вообще отменят, поставят по новой избирать. А вот что будет с выборами в Бундестаг, все-таки Берлин это крупнейший город Германии, Там народ-то довольно много оттуда избирается. Вот, возможно, но это решение как бы будет вот суда, поэтому тут вообще, когда что-то решает Федеральный конституционный суд, это вообще непредсказуемо, потому что, ну, как бы, так сказать, вообще, мало ли, что он там подумает. Вот, то есть, вот, возможно, что еще и будет пересчет по Берлину. Вот. Но этот кошмар, конечно, вот он, его никогда не было, потому что, ну, всегда, в общем и целом, выборы в Германии проходили вполне достойно, в общем, все было просчитано. Но вот то, что произошло сейчас, ну, простое германское население говорит о злом умысле. Ну, правда, надо сказать, что широкие массы населения всегда в чем-то ищут злой умысел. Но вот, в общем, здесь вот такая ситуация произошла. Очень хорошо вот о выборах, которые прошли, сказал Александр Рар. Это немецкий политолог, который вот мне вот всегда очень нравится, как он говорит, он очень взвешенно всегда это все говорит. Вот. Он сказал, что в этих выборах проиграли все. Вот. То есть не выиграл никто. Это вот такой парадоксальный такой момент, потому что как бы социал-демократы, которые получили больше всех процентов голосов, 25,7% голосов, и у них самая большая фракция, они вот этот вот свой улучшенный результат, они улучшили результат на 5,2%, это стало завершением очень длительного процесса, в течение которого они все время все теряли. То есть у них все снижалось. Они стали вместо главной оппозиционной партии или там формирующей правительство партии младшим партнером по большой коалиции. То есть вот они все снижались. И вдруг сейчас, значит, они чуть-чуть поднялись. Ну, ХСС, естественно, просто провалилась. Провал колоссальный. То есть набрать меньше социал-демократов, это в принципе возможно. Это было в ее истории. Но вот такой сильный провал они, в общем, наверное, по-моему, сами не ожидали. Надо сказать, что довольно успешное выступление зеленых, которые улучшили на почти на 6% свое положение и примерно на 50 голосов, ну, вот 50 голосов, 50 мандатов в Бундестаге потеряли ХДС, а зеленые примерно столько же получили. Но надо сказать, что зеленые, как вот сейчас мы можем констатировать, на этих выборах выступили плохо. Потому что прогнозы показывали им колоссальный успех. То есть вот у них сейчас они набрали 14,8% голосов, а в общем опросы им давали, ну, за 20. То есть, может быть, поменьше, чем у ХСС, но типа там по 22-23%.
Да, они же, Константин, по-моему, вы рассказывали, они вели себя совершенно несообразно своему реальному положению.
Да, ну так они себя так и продолжили вести. Вот. Да, то есть
они выступали с какими-то заявлениями широковещательными.
Да. То есть они сначала начали набирать очень большие дивиденды на фоне провалов правительственной коалиции, то есть СДПГ и ХСС, ХДС, ХСС. Вот. И они даже ведь выдвинули Анну-Лену Бербок в качестве кандидата в канцлеры. То есть они сказали, что вот, это, значит, будет кандидат в канцлеры. То есть вот как бы там свободные демократы Кристиана Линднера в канцлеры, в общем, не выдвигали. Было понятно, что не пройдет. Но они, значит, сказали, что вот у нас Анна-Лена Бербок будет, значит, канцлером вот у нас в будущем правительстве. То есть вот мы сейчас наберем много голосов и все. Ну, правда, когда они вот, они не изменили, естественно, свое положение, позиции, они переполнили все это совершенно дикими заявлениями, а после того, как Анна-Лена Бербок вышла на дебаты с остальными руководителями крупнейших партий, выяснилось, что она, ну, совершенно недалекий человек, что она не разбирается вот вообще ни в чем, то есть вот вообще ни в чем не разбирается. Что она говорит какие-то штампы заученные, что ее книга, которую она написала как раз незадолго до выборы, она примерно 50% сперта из интернета. Значит, на что, правда, зеленые заявили, что это ничего, это наоборот хорошо.
Ну что ж плохого-то, конечно.
Да, это как раз народная вещь. Народная, ведь если как это... Помните в мультфильме «Берешь народу, берешь у себя»?
Да.
Вот. Да, вот. То есть... Ну, в общем, эти заявления населения Германии особо не вдохновили. Но как бы вот рост у нее был довольно значительный. И вот она, в общем, зеленые заняли третье место. Но они должны были занять, может быть, третье место, но, в принципе, у них должно было быть больше процентов голосов. И в целом, как рассчитывалось, давали прогнозы, были расчет прогнозов перед выборами, в принципе, зеленые должны были стать единственным партнером кого-то из ведущих партий в правительстве. То есть они должны были набрать столько голосов, чтобы вместе с другой партией составить большинство. Этого у них не получилось. То есть зеленые, если они присоединятся к, либо к СДПГ, либо к ХДС-ХСС, они все равно не смогут составить большинство в Бундестаге. И, соответственно, не смогут сформировать вдвоем правительство. Обязательно необходимо привлечь СВДП. Вот. Это если не восторжествует, с моей точки зрения, не восторжествует логика и здравый смысл, и социал-демократы с ХДС сохранят коалицию, большую коалицию, но этого, судя по всему, не произойдет, потому что там амбиции зашкаливают уже совершенно окончательно. И если ХДС явно не хочет играть роль младшего партнера, то есть отдавать пост канцлера и участвовать в правительстве, а СДПГ заявила, что она с ХДС, ХСС вообще не собирается работать. То есть тут, ну, как бы это заявление политиков, поэтому говорить о чем-то довольно преждевременно. Политики могут, знаете, сегодня заявлять, что они с этой партией, там, сказать, даже разговаривать вместе не будут, а на следующий день заключить коалиционное соглашение. Вот, если, предположим, не все остальное рухнет. Но, в принципе, вот, опять-таки, на мой взгляд, это была совершенно логичная ситуация, если бы вдруг там ХДС умерила бы свои амбиции, хотя бы немного, и отдала бы пост канцлера Олафу Шольцу, и создала бы, фактически сохранила бы тоже правительство, но только вот вместо Ангелы Меркель был бы не Армин Ляшет, а был бы Олаф Шольц. Тем более, что Олаф Шольц в целом человек достаточно взвешенный. Он бюрократ, причем такой законченный совершенно партийный бюрократ. Он, в принципе, он личность особо не харизматичная. Ну, Ляшет тоже не харизматичный, как выяснилось. Вот. Он, правда, у него, за ним такой шлейф там с финансовыми злоупотреблениями небольшой тянется. Ну, там, на самом деле, немного, там, миллиардов на 30.
Вот. Да, кто считает?
Ну, так там получилось так, что там иностранные компании довольно неплохо разворовали за 10 лет бюджет, за 20 лет бюджет Германии, а Шольц, в общем, к этому был несколько, так сказать, причастен. Ну, то есть он как бы не получил с этого денег, возможно, но, в общем, как-то вообще он был связан с этим. А это Германия особо не любит. Вот. Но вот, он все-таки он был вице-канцлером, и довольно интересно получилось так, что Шольц, выступая на выборах, в общем и целом, как бы так сумел внушить немцам, критикуя действия ХДС, ХСС, критикуя Меркель, он сумел убедить немцев, что он лучший преемник Меркель, чем Ляшет. То есть, что вот он такой спокойный, такой вдумчивый, что вот он, ну, скажем так, наиболее нейтральный, наиболее подходящий. Дело в том, что сейчас в Германии очень плохая ситуация. Впервые за долгие годы было объявлено, что инфляция будет порядка 4%. Это, как всегда, значит, инфляция, это говорят, 4%, значит, выше. Цены в магазинах растут бешеными темпами. Для Германии, естественно, бешеными темпами. Вот. Значит, то есть, там, как бы, знаете, там, условно говоря, буханка хлеба может достигать 3,50 евро. Так сказать. Это довольно, ну, правда, хорошего хлеба, но 3,50.
Эти 3,50, это для немца как?
Это много.
Ага.
Это очень много. То есть, условно говоря, содержание, коммунальные платежи за, ну, скажем так, небольшой дом для семьи. Ну, удобный, комфортный, но не хоромы, а дом работающего человека. Там двух-трехэтажный, там примерно 6-7 комнат, подвал, кухня. Ну, вот такой примерно, да? Вот, а 500-600 евро в месяц. Вот, это коммуналка. То есть это очень-очень быстрый рост цен. А сейчас Германия, в Германии очень быстрый, очень резкий рост цен на жилье. То есть он настолько резкий рост цен, что вот на данный момент молодой человек, работающий, то есть не работающий, который сидит на шее у родителей, а работающий, он даже в отдаленной перспективе не может себе позволить жилье приобрести. Поэтому как раз социал-демократы объявили, что их одной из их задач, ну, у них много задач там было, одной из их задач является резкое увеличение строительства жилья в Германии, там, в 3-4 раза темпы увеличить. Вот это, то есть, в общем, ситуация плохая. Ситуация плохая, она заключается в том, что, значит, значительная часть населения Германии, она хочет стабильности, как везде на самом деле. То есть она хочет, чтобы все вот более-менее наладилось. Это взрослая часть населения. То есть это, ну, люди старшего возраста, люди среднего возраста. Значит, у зеленых очень высокая поддержка людей молодых. Причем молодых это не совсем, как вот мы, значит, говорим, что вот, молодой человек – это вот человек 18 лет или там в 39 лет. Ну, как молодого? Сейчас молодой, по-моему, до 35, да, ведь такая граница есть. Тут имеется в виду очень большая поддержка у зеленых среди тех молодых, кто не зарабатывает.
А-а-а, все, я понял.
То есть это те, кто учится, ну, так сказать, там, готовится вступить во взрослую жизнь, а там во взрослую жизнь до 30 лет готовится вступить.
Ну да, вот. И получает второе образование, да, что-нибудь, да, наверное, да. Быт индейцев Амазонии.
Да, конечно, абсолютно правильно. Вот. И вот там очень сильна поддержка, поддержка зеленых. Вот. Ну, то есть, это как это, условно, Грета Тунберг, да? Вместо того, чтобы в школу ходить, занятия прогуливаем, да, и это самое, на форумах.
Но протестуем, вот, одновременно протестуем.
Да, и протестуем, да. Вот, как бы, ну, в общем, было бы желание, как говорится. Вот. И из-за этого происходят различные такие вот процессы, что естественно, избиратель, он разный у разных партий, ну, что логично, в принципе. Но для того, чтобы создать консенсус в будущем правительстве, вот это может возникнуть столкновение интересов. Потому что вот сейчас, как опять-таки вот мне сказали мои друзья из Германии, сейчас у них там идет такое возмущение на уровне населения, потому что сейчас идет, как мне это назвали, кастинг больших партий. То есть небольшая партия выбирает себе партнера по коалиции, а мелкие партии выбирают, с кем они будут коалицию делать.
Константин, извините, пожалуйста, да. Рассматривается ли каким-то образом вот во всех этих играх альтернатива для Германии?
Категорически нет.
Вообще?
Абсолютно. В принципе, и левые тоже. Вот. Но альтернатива для Германии – это персона нон грата. Причем в категорической форме всех остальных партий. Ну, левые особо не заявляли свои позиции в отношении альтернативы для Германии, но левым как бы ничего не светит. Они вообще чудом прошли в Бундестаг. Они набрали меньше 5% голосов, а это проходной балл. Но просто там есть норма, что если партия наберет еще 3 одномандатника, то партия, набравшая 3 одномандатника, тоже проходит в Бундестаг. И, соответственно, они получили 39 мест. Ну, по этому потеряв почти половину голосов от по сравнению с предыдущими выборами. То есть левых как бы никто не рассматривает. Альтернатива для Германии...
Да. Я прошу прощения, сейчас на радиостанции говорит Москва новости, а после новостей вы продолжите.
Да, конечно.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – историк Константин Залесский, и он рассказывает нам об итогах выборов в Германии.
Да. Да, Леонид, я хотел бы, наверное, сказать несколько слов, я думаю, это будет интересно, о том, что из себя представляет сейчас сам депутатский корпус Бундестага, тем более, что у нас теперь в связи с расцветом демократии в Германии он установил сразу несколько рекордов. Я не знаю, хороший это рекорд.
Есть рекорд мировой по демократии именно?
Ну вот тут все идет, еще впереди все, все еще впереди, ага, но ага. Мы движемся к полной демократии. Вот, я не знаю, хорошо это или плохо, но рекорд, значит, есть. Значит, во-первых, этот Бундестаг стал самым большим. В нем 735 человек, депутатов. Значит, очень многие в Германии это критикуют, говорят, что это совершенно какое-то кошмарное количество депутатов, которые получают довольно приличные деньги, и, в общем, когда столько народу должны прийти к консенсусу, то, в общем, это малореально. Вот. Но, тем не менее, значит, вот 735 депутатов. Дальше. Этот Бундестаг стал самым молодым за всю свою историю. Хотя средний возраст все равно остался... порядка 47 лет, но все-таки 47,5 лет, если быть точным, но он это самый молодой. Во-первых, там 6% депутатов, это не так много, но они моложе 30 лет, двоим вообще по 23. То есть вот Эмили Ферстер и Николас Вагенер, им 23 года. Естественно, от партии зеленых. Конечно. Вот. Значит, ну, если до 30 лет 6%, то от 30 до 39, то есть вот 30-летних, их все-таки уже 19%. То есть на круг 25% моложе 40 лет. Вот. Естественно, самый старый депутат, 80 лет, Александр Гауланд, он относится к альтернативе для Германии.
Понятно.
И двое 70-летних, один Альбрехт Глазер, это тоже альтернатива для Германии, а второй Вольфганг Шойбле, он социал-демократ. Ну, Шойбле уже, видимо, оставили социал-демократы, ну, потому что он 49 лет депутат. То есть, вот,
а
ну,
там его уже... про него да. Не говорят, он Вилли Брандта видел.
Говорят, конечно, говорят. Вы абсолютно правы. Да, именно так и говорят. Вот.
Слушайте, дальше. А ведь Константин, да. Вот французы когда-то вот кто-то сказал у них, чем больше все вокруг меняется, тем больше все остается тем же самым.
Ну, в принципе, да. Но здесь вот смотрите, как идет все прям прогрессивно вперед. Значит, дальше. Значит, этот Бундестаг самый женский. В нем 35% женщин.
Константин, причем, извините, да. А когда избирателям рожна надо, когда демократия торжествует везде, вот вы рассказываете.
Вот оно плохо торжествует, потому что зеленые заявили, представительница зеленых Клаудия Рот заявила, что нужно в законодательном порядке установить, чтобы женщин было больше 50% в Бундестаге.
И опять она права.
Да, вот. Значит, соответственно, когда мы говорим о количестве женщин, то надо сказать, что у зеленых, во фракции зеленых, женщины составляют 58%, в левой партии 54%, в СДПГ 42%, ну, пропускаем дальше, меньше всего в альтернативе для Германии. Там 13%. Они портят всю статистику. Причем, когда я встречался с представителями фракции зеленых, ну, это было, правда, в предыдущем Бундестаге, вот, мне там очень, они там мне очень понравилось, как сказали, знаете, функционеры там сказали, знаете, у нас во фракции два председателя. Один обязательно женщина, а второй кого выберут.
Вот. Ну, вот кого выберут, недемократично, по-моему.
Ну, да, вот. Значит, но зато, опять-таки, торжество демократии. Впервые в Бундестаге два трансгендера.
Ну, вот. Теперь вот я могу...
Да, вы можете угадать, какой фракции?
Теперь я буду жить спокойно, все.
Да, вот. Потом, нет, это еще не все. Нынешний Бундестаг может гордиться тем, что он самый эмигрантский. То есть 11%, больше 11% депутатов либо сами, либо их родители не граждане ФРГ на момент рождения. Вот. Есть и уроженец Сенегала, социал-демократ, и уроженец Камеруна. Есть... чудесная женщина, кстати, действительно очень чудесная, прекрасная женщина, Алабира Даван, она иранка, гражданка Ирака бывшая, которая родилась в Москве, в семье выходцев из Ирака. Вот. В детстве переехала туда. Значит,
Константин, я бы отправил письмо там в инстанцию куда-нибудь в Германию. Вдруг у нее настоящая фамилия Петрова или Баширова?
Вот и нет. Вот,
это нельзя исключать.
Нет, там еще впереди будет, да, еще бы. Да, впервые в Бундестаге во фракции «Зеленых» появилась первая чернокожая женщина. Она из Эритреи. Вот. Фамилию ее я не рискну прочитать, я немножко сложновато. Вот. И, наконец, есть также выходец из... женщина, выходец из семьи российских немцев-переселенцев, которая в 6-летнем возрасте из Сибири, ее семья переехала в Германию. Это Наталья Павлик. Вот, значит. Вот. И, значит, то есть, соответственно, много мигрантов довольно. Вот. Ну, вот такой примерно состав Бундестага. Вот почему он теперь самый-самый-самый-самый Бундестаг. Mm-hmm. Вот. Проблема нынешнего Бундестага заключается в том, что будущая коалиция будет состоять из трех партий. Если, я говорю, как я вначале говорил, если здравый смысл не восторжествует, и ХДС, ХСС и СДПГ не сформируют ту же самую, так называемую, большую коалицию. Шанс на что, скажем так, очень низкий, но все-таки остается. Ну, потому что как бы объявили, что, возможно, правительство будет формироваться до Рождества, то есть переговоры будут сложные, но мало ли что может измениться. А так, в принципе, ситуация осложняется.
Константин, а вдруг хлеб по 4,20 будет?
Что-то, да, может быть, что.
Хлеб будет, по 4,20.
Да, может, если будет, там вообще неизвестно, что произойдет. Вот. Может, перевыборы будут. Но здесь ситуация в том сложная, что зеленые вместе с СВДП, то есть как бы младшие партнеры по коалиции, они вдвоем, их количество голосов у них вдвоем больше, чем у отдельно взятых больших партий. Ага. То есть получается, что если они между собой договорятся, что тоже очень сложно, то вообще они могут играть роль ведущего в коалиции. То есть такой нонсенс такой происходит. Причем, на самом деле, все еще значительно сложнее, потому что ХДС, ХСС хочет возглавить правительство и тем самым создать коалицию, которая называется «Ямайка». Ну, потому что ХДС, ХСС – это у них черный цвет партийный, у зеленых – зеленый, у СВДП – желтый. Ну, соответственно, черно-желто-зеленый – это флаг «Ямайки». Угу. И, значит, оно хочет создать такое правительство. А СДПГ хочет создать, соответственно, светофор, то есть красные, зеленые, желтые. То есть вместе с ними же. А вот ситуация в том, что зеленые заявляют, что им ближе позиция СДПГ, а СВДП заявляет, что им ближе позиция ХДС, ХСС. То есть вот перспективы могут быть вообще любыми. Тем более, что, как мы с вами вот говорили на прошлых уже передачах, за вот это вот время правления Ангелы Меркель получилось так, что в общем и целом партийные программы довольно здорово смикшированы. То есть они не очень сильно, ну, без альтернативы для Германии, естественно, имеется в виду вот этих всех больших партий, они в общем и целом имеют определенные нюансы, но в общем и целом они очень похожи, и очень сложно даже определить, что, в чем вот разница такая принципиальная. Ну, на самом деле, СВДП выступили очень удачно на этих выборах. Они не сильно увеличили свое присутствие, но не потеряли. Они, как бы, так сказать, занимают свою нишу. И, в общем и целом, они вызывают определенное доверие у избирателя, у своего избирателя. Они довольно взвешенно подходят к, например, к той же самой зеленой проблематике. То есть они говорят, что если вы хотите ввести альтернативную энергию использовать, ну, сказать, зеленую энергию, то, может быть, для этого мы сначала сети построим, а потом будем атомные станции закрывать. То есть если у нас сейчас, как говорят, говорит Линнер, то есть их лидер, он говорит, если вот у нас сейчас в год строится 16 километров пути, а нам нужно 2000, то, возможно, может быть, мы сначала побольше построим, а потом закрывать все будем на свете. Вот, и от всего отказываться. То есть,
Константин, да. Вот ваш перечень проблем, которые стоят перед Германией, у меня даже закрадывается сомнение, что речь идет о Германии.
Вот, к сожалению. К сожалению, это все и происходит, в принципе, из-за того, что сделала Ангела Меркель. Несмотря на то, что Ангела Меркель действительно выдающийся политик, и, как говорят отдельные, комментаторы, и не только комментаторы, и какое-то мнение у населения, что если бы она сейчас пошла на выборы, на этих выборах, то есть не ля, что она была бы, она бы выиграла. То есть народ бы не хотел, народ, как всегда, не хочет, лучше что-нибудь известное, чем что-то неизвестное. Вот, то есть, может быть, потеряла бы ХДС-ХСС что-то, но, скорее всего, заняло бы первое место. Вот. Но она что сделала? В чем ее, скажем так, вина, да, в чем она внесла колоссальный вклад в том, что ХДС-ХСС провалила эти выборы? Ангела Меркель упорно и последовательно очень здорово зачистила поляну. То есть она сохраняла свое лидерство в ХДС-ХСС и при этом очень активно чистила верхушку, чтобы ей не было конкурентов. Чтобы были люди вот типа Крамп-Каренбауэр, Ляшет, самый как бы вот, у них харизматичный, в общем, не очень харизматичный, но самый. Вот. То есть она убирала своих конкурентов последовательно, сознательно, и в результате сейчас к этим выборам, когда она, в принципе, она же, в общем, не проиграла, она объявила еще в 2018 году, что не будет возглавить партию и не будет канцлером после следующих выборов. Она купила себе еще 4 года канцлерства за то, что она не будет дальше баллотироваться. То есть формально она не проиграла. То есть вот, ухожу непобежденная. Но в результате она свою партию довела, в общем, до, очень такого печального состояния. Потому что, в общем и целом, фактически, это она создала альтернативу для Германии своей политикой. Она, в общем, привела зеленых на политический олимп. Но,
извините, на нее возлагается ответственность за создание мигрантского кризиса?
Да, обязательно, конечно. У нее же, она же чуть не довела до раскола ХДС-ХСС. Вот. И сейчас вот ряд аналитиков говорит, что вообще не надо было пускать Армина Ляшета на пост канцлера, а нужно было выдвинуть Маркса Зёдера, то есть руководителя Баварского христианского союза. Но, на мой взгляд, это сейчас, порассуждать-то все гораздо, чего нам, особенно когда уже выборы прошли. Но на моей памяти никогда ничего хорошего не было, когда блок ХДС-ХСС выдвигал баварца на ударную позицию. В принципе, Германия не то чтобы любит Баварию. Бавария большая, но она очень благополучная.
Ага, вы рассказывали об этом, отдельно о Баварии, я помню.
Да, да, и поэтому выдвижение Зёдера на пост канцлера, скорее всего, прокатили бы его в Германии за милую душу. То есть Бавария поддержала бы, она и сейчас поддержала. Бавария нормально, Бавария все хорошо, Бавария поддержала своих-то ХСС. Вот, но, в общем и целом, на ударную позицию, скорее всего, он бы не прошел. Вот. И проблема заключается в том, что сейчас очень многие пытаются найти какие-то, различия между различными программами и попытаться спрогнозировать, как все будет происходить. А это очень сложно, потому что программы очень, шаткие и в значительной степени популистские. То есть вообще все партии, кроме альтернативы для Германии, в общем, все говорят, климатические проблемы для нас очень важны. Очень важны. Просто зеленые сказали, что кроме климатических проблем вообще очень ничего не важно. Все только климатические проблемы. Вот. И, соответственно, молодежь на это купили. А все остальные начали говорить, что они только не только, значит. Потом практически все партии сказали, что им очень важен вопрос с образованием. Вопрос с образованием чрезвычайно важен. Вот. Различия идут в основном по вопросам внешней политики и по вопросам политики финансовой, то есть налоговой. Кто-то настаивает на увеличении налогового бремени, как, например, социал-демократы, и, кстати, зеленые тоже. СВДП, наоборот, говорит, что нужно сокращать правительственные аппараты, на этом экономить, а не налоги увеличивать. А вообще налоги надо и снизить, на самом деле. ХДС тоже намекает, что налоги неплохо было бы снять. Ну, это как положено. То есть, чем левее, тем, значит, больше налогов. Зеленые говорят, что они готовы по 50 миллиардов в год выкладывать на создание альтернативной энергетики и все это к 30-му году в Германии ввести. Значит, ну это, я не знаю, по-моему, будет это катастрофа будет для Германии, потому что, значит, да, потому что это альтернатива.
Извините, Константин, к нам приходит по энергетике такой эксперт Борис Марцинкевич.
А, да-да-да.
Вы знаете, вот то, что зеленые говорят, что-то никак с его аналитикой-то не сходится.
Они не собираются с аналитикой сходиться.
То есть они сказали, что так будет, значит, так и будет. Да, а есть так это на самом деле или нет, неважно.
Да, абсолютно, в том-то и дело. Как раз, например, тот же самый Линнов, он и говорит, ребята, простите, а вот это как? Mm-hmm. Это вот как вы это будете делать? Угу. Особенно, если вы еще 50 миллиардов в год будете на это угрохивать. То есть, если 50 миллиардов, они же не с неба свалились, их надо откуда-то взять. То есть, откуда-то отнять.
Вот. Ну да.
Да. И потом, ну, в общем, нет, ну, зеленая есть цель. Вот цель стоит, она будет выполнена. Да? Вот. А какими судьбами это произойдет? Ну, в общем, судя по всему, это не так важно. И вот теперь как раз вопросы начинают заключаться в следующем. Они как раз самые, скажем так, интересные для нас, я так понимаю. Потому что вопрос, как, что там будет внутри Германии, нас, конечно, волнует. Кто там собирается климатически нейтральную страну делать, кто там хочет делать, там, типа, чтобы все там ликвидировать все бензиновые автомобили, которые не имеют будущего, просто их взять и отменить.
И отменить, да. И я считаю, как можно больше трансгендеров в Бундестаге должно быть.
Да, 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 да. Или, например, лозунг «Каждый дом, каждое общественное здание должны иметь на крыше солнечную установку». Ну вот и так далее, да. Значит, альтернатива для Германии, значит, их лозунг «Сделаем Германию снова нормальной». Вот, ну и так далее. То есть, это как бы внутренние дела Германии, они нас, конечно, волнуют, но исключительно как академическая дисциплина. А, то есть, так сказать, помудрствовать, повыяснить, там, умрут, не умрут. Там, вот. А вот нас больше, наверное, интересует их позиция по внешней политике, связанная, ну, естественно, наверное, с нами прежде всего, ну, и, соответственно, наверное, с Соединенными Штатами, потому что как наши основные коллеги по мировой арене. Вот. И здесь, опять-таки, чрезвычайно сложно, оказывается, сказать, какая из коалиций, предположим, нам была бы более... Ну, выгодно это глупое слово. Наверное, более приемлемо. Более приемлемо. Вот. И здесь существует очень большой разброс мнений, потому что получается так, что при создании любой коалиции им придется друг с другом договариваться. То есть решать, как будут вместе действовать. Потому что и та, и другая коалиция, и Ямайка, и Светофор, они действуют сейчас на уровне земельных правительств. И такая коалиция существует в разных землях. Но в землях всегда идет вопрос, естественно, о внутренней политике. Тут никогда не затрагивается внешнее. Ну, какую будет внутреннюю политику вести Саксония? Внешнюю политику вести Саксония. Она будет, так сказать, пытаться там на уровне своих там межрегиональных связей там какие-то устанавливать моменты, но никто не даст ей просто рулить внешней политикой. Поэтому вопрос вот, на большой коалиции по внутренней политике тоже как договоряться. Зеленые сказали, что они собираются открыть границы, чтобы любой человек мог приехать в Германию жить.
Это сильно, а вот это да. Сильно.
Да, ну, зеленые это положено, да. СВДП говорят, что ну вы что, надо закрыть границы и вообще пускать только, так сказать, беженцев, и то взвешенно, а тех, кто есть, отправить в Африку. Вот. И в Африке им там создать какие-то условия, может, денег туда дать, вот, но чтобы они там жили. Если они из Африки приехали, пусть в Африку едут, так сказать. Вот. Это значит СВДП. Значит, соответственно, ХДС, ХСС уже один раз нарвались на этом самом, на оппозицию Меркель. И сейчас, там чуть ХСС не потеряли, и сейчас уже говорят, что нужно, так сказать, вот как-то, так сказать, взвешивать все. Тут, правда, Ангела Меркель говорит, что она сейчас еще 10 тысяч из Афганистана пустит, сверх квоты. Вот. Ну, СДПГ тоже не может определиться, потому что вроде они социал-демократы, вроде надо пускать, а вроде как-то не хочется, потому что ХДС, ХСС уже пустило, и уже, так сказать, вопросы возникают. Ну, про альтернативу не говорим, они как бы против. Изначально всех мигрантов. Вот. И вопрос именно о чем будет договоренность. Так, например, тот же самый Александр Рар высказал очень интересную идею, что отношения у нас с Германией лучше будут, если будет СДПГ-ская коалиция, возглавляемая СДПГ. Поскольку в ХСС-ХДС главную роль после ухода Меркель во внешней политике должен играть Норберт Рентген, который сейчас возглавляет, возглавляет, да, еще не объявлен результат выборов официально, который возглавляет комитет по внешней политике Бундестага. А он как раз вот, то есть он главный специалист по внешней политике. Он абсолютно убежденный наоборот, американист и русофоб. То есть вот совершенно законченный. Даже, я не знаю, там круче его вообще есть кто-нибудь или нет. Вот. Значит, у социал-демократов, у них ведь есть традиция, которая идет еще с Вилли Бранта, которая идет со Шрёдера. Это, в общем, такая позиция, направленная на достижение, ну, скажем так, если не, как это, не союза, естественно, да, но какого-то консенсуса с Россией, что в германских, европейских интересах надо работать вместе с Россией, добиваться прогресса в области безопасности, разоружения, контроля вооружений, климата, развития энергетики, борьбе с пандемией, ну и так далее. То есть, как бы такой довольно взвешенный подход, официальная позиция СДПГ. А Олаф Шольц, в общем и целом, как я уже говорил, он бюрократ. То есть он личность не харизматичная, то есть, скорее всего, он будет действовать в рамках своей, по политике своей партии и не производить каких-то, ну, таких вот неожиданных перетурбаций. Но ситуация осложняется тем, что по немецкой традиции, если создается коалиционный кабинет, то пост вице-канцлера и министра иностранных дел, в принципе, надо бы отдать. Вот, хотя в прошлом правительстве Олаф Шольц был вице-канцлером, но на посту министра финансов. То есть, в принципе, можно договориться и на другой пост. Но, учитывая, что здесь, в будущей коалиции, есть две партии, три партии коалиционных, то есть два младших партнера, то, видимо, пост министра иностранных дел отдавать придется кому-то из них. И вот кому, вот это как раз интрига, которая...
Константин, для... новости. После новостей тогда расскажете.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Константин Залесский. Константин, пожалуйста, продолжайте.
Да, значит, вот как раз мы остановились на том моменте, что интрига как раз заключается в том, кто, собственно, будет возглавлять и рулить внешней политикой в следующем правительстве. Значит, и здесь как раз и возникают целые различные моменты. Значит, Христианский демократический союз и Христианский социальный союз, они в общем и целом это партия проамериканская. То есть их цель это, с одной стороны, естественно, доминирование в Европе, а с другой стороны, быть еще и заодно смотрящим от Соединенных Штатов в Европе. То есть США, как заявляется в программе ХДС, США наш важнейший партнер на международной арене. С президентом Байденом мы связываем шанс на прорыв в трансатлантических отношениях. То есть подчеркивается, что Германия категорически ей обязательно нужен ядерный зонтик США, и она должна оставаться элементом ядерного сдерживания в рамках НАТО. То есть вот эта вот составляющая вот этой безопасности, она базируется на союзе НАТО, на ядерном оружии и на том, что Соединенные Штаты прикроют. Вот. И как раз вот это были главные противоречия с Трампом, а сейчас Байден возвращает все на старые рельсы, то есть вот укрепляет вот эту вот свою связь с руководством Германии. Соответственно, в отношении нашей страны у христианских демократов, у них вот вся та же самая позиция Меркель. Германия должна сдерживать всячески Россию, но с учетом своих интересов. То есть материальные блага, не надо от них отказываться. То есть условно Северный поток нужно беречь, потому как это категорически важно. И то есть с одной стороны пользоваться поддержкой США, с другой стороны давить на Россию, но получать от этого экономические преференции. То есть, в общем и целом, ХДС, ХСС тянет за собой, она никуда не может выбраться, несмотря на свое смещение к центру, она никогда не сможет выбраться из штанов Аденауэра. Аденауэр сказал, Россия наш враг. Ну, тогда имел в виду большевистская Россия наш враг. Категорически. Вот он сказал, боль – это главный принцип нашей политики. Сейчас это все значительно смягчилось, ситуация другая, и риторика другая, но вот это будет сидеть у них в подкорке, что вот с тех пор, потому что Конрад Аденауэр – это основатель партии, это солнышко в окошке, это человек, который вытащил Германию, а у него антикоммунизм, антибольшевизм, у него был всегда в приоритете. То есть, в принципе, значит, позиция ХДС-ХСС, она в том, что сохранить то, что происходит сейчас. Вот. Но опять-таки надо отметить, что, соответственно, Норберт Рэдкин, о котором я упоминал, он проамериканский полностью политик. Он считает, что в основе политики Германии внешней должно лежать союз с Соединенными Штатами. Вот. Значит, что касается социал-демократов, то есть если они будут рулить внешней политикой, то у них позиция, как и была у социал-демократов, что нужно, с одной стороны, делать ставку на диалог и сотрудничество с Россией. То есть это вот то самое виллибрандтовская и шрёдеровская позиция, которая в общем и целом у современного руководства СДПГ особо не изменилась. Ну, они, правда, тоже прибегают в ряде случаев к антироссийской риторике, но это связано с тем, что к ней не прибегать нельзя. Там ситуация такая в Германии, что если ты вдруг начинаешь выступать с какой-нибудь пророссийской риторикой, как, предположим, там левые или альтернативы для Германии, то кроме как фашистами за это не назовут. Ну, тут сказать, просто там вариантов других нет. Вот. Но при этом, значит, социал-демократы говорят, они тоже за НАТО, они все соглашаются, что да, надо состоять в НАТО, но нужно все-таки, чтобы Европейский Союз стал более самостоятелен в вопросах безопасности и оборонной политики. То есть не Соединенные Штаты в области обороны, а все-таки, вести себя более самостоятельно. Тем более Германия. Ну да, естественно, никто не оспаривает лидерство Германии в Европе. Это и социал-демократы, и христианские демократы. Они с этим соглашаются. То есть, вот, исходя вот из этого сравнения, то в общем и целом позиция социал-демократов выглядит несколько более привлекательной для нас. Хотя и христианские демократы тоже не особо хуже. Хотя есть определенные моменты. Ну, что касается зеленых. Значит, зеленые, в общем и целом, они выступают за, скажем так, небольшую реорганизацию доктрин НАТО. То есть, ну, понятно, что раз зеленые выступают за экологическую, за экологическую составляющую у них важнейшая, то они, конечно же, будут намекают, это у них в программе записано, что нужно, в общем-то, НАТО пересмотреть идею концепции первого удара. То есть, в общем и целом, что надо все-таки предполагать, что надо возобновлять стратегический диалог и контакты с Россией, потому как, если это до войны дойдет, то, ну, как бы тогда с экологией проблемы будут определенные.
Ну, да, вот. Да.
Это... Ну, так сказать, ну, да, может быть, так как бы тогда зачем нам возобновляемая энергия, если она никому не нужна будет. Вот. Но при этом зеленые занимают крайне радикальную позицию по отношению к России их всех. Ну, то есть, Северный поток – это для них, не знаю, жупел, который должен быть закрыт, потому что он не только элемент, там, как это у нас принято говорить-то сейчас на Украине, геополитического воздействия, да, там, или еще там что-то в этом роде, но и, типа, вредит в перспективе вредит экологии, а учитывая, что в 30-м году, значит, уже тут до 30-го года еще 9 лет осталось, в 30-м году переведут все на возобновляемую энергию, то он, в общем-то, и не нужен будет. Вот.
Как они будут неустойки по судам платить?
Ну, а это, ну, кто ж об этом думает?
А это детали, да.
Ну, это детали. Это... Тем более, что зеленые, понимаете, у зеленых есть еще один момент. Они вот, сколько они не будут говорить, что они выдвигают человека на пост канцлера, они все равно правительство не будут возглавлять. Соответственно, ответственность они нести не будут. То есть, если они будут говорить, что нужно закрыть Северный поток, но отвечать они за это не будут. Отвечать будет канцлер. А канцлер, который, не захочет эти судебные процессы и издержки, он как раз там скажет, ну что, ну, ребят, ну вот, а зеленый скажет, а мы чистые, вот мы свою программу выполняем, просто нам не дают, ну как, не большинство же все-таки, да? Вот. То есть, вот предполагается, что если у зеленых кто-то из них станет, из лидеров зеленых станет, возглавит внешнюю политику, то это будет, ну, довольно странная ситуация, потому что Анна-Лена Бербок, она, на мой взгляд, вообще не приспособлена к тому, чтобы стать вице-канцлером и министром иностранных дел, вот, потому что у нее там своя позиция, если и есть, то она какая-то очень непонятная. А вот что касается ее сопредседателя партии «Зеленые» Роберта Хабека, то он занимает ярко выраженную антирусскую позицию, антироссийскую, ярко выраженную, причем радикально. То есть, что вот, ну, не знаю, на дух он Россию не переносит и считает, что ее нужно, вот, сказать, ставить в рамки в каждый момент времени и закрывать Северный поток как можно быстрее. Вот. То есть, в общем и целом, тут перспективы не очень хорошие, на мой взгляд. Вот. Что касается, и, наконец, ну, альтернативу для Германии мы в данном случае не рассматриваем, потому что никто им этого не даст. Что касается свободных демократов и, соответственно, очень взвешенного человека Кристиана Линднера, который вывел свою партию из, как ее назвали, электоральной катастрофы. Когда в 2013 году СВДП умудрилась не преодолеть 5-процентный барьер, вообще не попала в Бундестаг. А сейчас все-таки, ну, 92 места у нее. То есть она такой младший партнер по коалиции, чего всегда хотела, чем всегда и занималась.
Вообще, 92 вот. Места, это очень убедительно звучит, но когда вспоминаешь, что там депутатов этих почти 800,
Да. Ну, в общем и целом, они получили 11,5%. Но вот эти 92 места, это как раз то, что всем не хватает.
Ага.
То есть вот их-то и не хватает. То есть зеленые, они 118 мест, они, так сказать, побольше будут. Они вот могут и туда, они как коалиц. А вот без СВДП все равно ничего не сделаешь. Вот нельзя ничего сделать. Они на этом как раз вот всю жизнь-то... весь период своего существования с 46-го года, они как раз на этом, ну, не 46-го, с 49-го, соответственно, когда ФРГ была образована, они на этом и выезжали. Они все время входили в различные коалиции в качестве младшего партнера. Вот, и занимали там довольно крупные места. Вот. Они, у них, в принципе, они против потока, но не так категорично. Они вообще не очень категоричны. Они говорят, что да, мы против Северного потока, но вот закрывать его не надо. Может быть, просто там какой-то мораторий на что-нибудь объявим, а может и не объявим. Тем более, что Россия близка к Европе по-человечески, культурно-экономически. Нужен диалог с Москвой по возобновляемым источникам энергии, водороду, синтетическому топливу. Не нужно отменять вот машины на бензиновом двигателе. Их нужно отменить. Но давайте все-таки их отменять не сразу, а постепенно. Ну, то есть вот, ну, такой вот, такая взвешенная позиция, немножко, скажем так, очень спокойная. Вот. Хотя, опять-таки, да, они выступают против Северного потока, но нельзя сказать, что очень резко. То есть вот они свою позицию могут, ну, скажем так, подретушировать, подредактировать. Ну,
да. Мы вот против, но пусть будет.
Да, мы против, но пусть будет. Тем более, опять-таки, хочу подчеркнуть, что сам лидер партии Кристиан Линнер, он политик взвешенный, плюс он знает, что такое бывает, когда 5% не добирает партия и находит, превращается в такое непонятное образование. То есть он очень аккуратно ведет политику. Вот как вот, наверное, вы заметили, да, что ни вашим, ни нашим. Да, давайте, но подумаем. Вот. И вот это во многом его позиция в партии. И, в принципе, он, я так понимаю, видит себя в качестве вице-канцлера и министра иностранных дел. Вот. И, в принципе, он не самый плохой будет вариант, опять-таки, для нас. Вот. Ну, вот по большому счету, вот примерно такие позиции рисуются здесь. Причем, как я уже говорил, возможно, в принципе, любая коалиция. И светофор возможен, и Ямайка возможна, и как это, красно-черные возможны. Вот, потому что вдвоем ХДС, ХСС и СДПГ тоже набирают больше 50%. Там нужно 368 голосов, а у них почти больше 400 получается на двоих, если они вместе образуются. То есть, в общем и целом.
Ситуация сложная, в особенности был интересен рассказ об экономике.
Да.
Вот ну, это да. Вот, мне кажется, что это очень серьезно. Северный поток, можно, Константин, предполагать, что, в принципе, пусть будет. Мы, конечно, будем протестовать, но пусть будет.
Значит, вот у меня создалось впечатление, когда я, значит, вот читал эти самые платформы бесконечные их, что, в общем и целом, северному потоку быть. То есть, вопрос в другом. Вопрос, будет ли вот снята вот та самая поправка, что использование 50% мощностей. Да. Вот это вопрос, вот как бы такой, это интрига. Интрига. Вот. Но интрига будет решена. И она будет решена, видимо, довольно скоро, потому что, как вот я говорил уже в самом начале передачи, немецкое население не готово к $1200 за кубометр, за 1000 кубометров, да, газа. То есть немецкое население, оно не готово к росту, к дальнейшему росту коммунальных платежей. То есть Германии надо будет что-то делать. Не Германия имеется в виду, правительство Германии, которое сейчас придет к власти, нужно будет как-то решать эти вопросы. И решать довольно быстро, потому что, ну, в общем, ухудшение экономического положения населения, это для Германии это очень острый вопрос. Потому что, и особенно это будет острый вопрос для нового правительства. Потому что то правительство, которое придет к власти, будет за это отвечать. То есть сейчас пока за это отвечает Меркель, но отвечать будет новое правительство. Если в эту зиму полезут еще дальше коммунальные платежи, то последствия очень сложно предугадать. Там хоть вплоть до правительственных кризисов это будет. Тем более, что ныне вот любая коалиция, о которой мы говорили, она, кроме большой коалиции, скажем, Сунама, но и Светофор, и Ямайка – это очень неустойчивые коалиции. Потому что, например, то же самое СВДП в случае ухудшения положения экономической ситуации в стране может спокойно бросить коалицию. чтобы не подставить себя под удар на следующих выборах. Потому что им как, 5% потерял, все уже, и нет тебя. Вот. Поэтому или зеленые могут упереться в какую-нибудь проблему, типа, ну, никто не хочет там климат, 50 миллиардов давать на климат, и тоже выйти из коалиции. То есть это коалиции, ну, скажем так, они довольно неустойчивые. Хотя в то же время, когда была прошлая коалиция с зелеными, когда СДПГ и зеленые были в одной коалиции, но, правда, они были вдвоем, а не втроем, им надо было все-таки только вдвоем договариваться, то в общем и целом зеленые тогда, ну, в целом легли под социал-демократов. Тогда Йошк Фишер был министром иностранных дел, если помните такое фамилия. Вот. Да, вот. И тогда зеленые выступили за бомбардировки Сербии, то есть, ну, как все, собственно, в рамках
демократии.
Да, в рамках демократии. Вот. Но сейчас они все-таки имеют довольно много голосов, мандатов в Бундестаге, возможно, они захотят проводить несколько более ярко выраженную свою собственную позицию. Вот. Но все равно коалиция будет неустойчивая, слишком мало голосов у коренной партии, то есть партии, которая формирует, ну, главную правительство, партии. Слишком уж они слабые. Вот. Поэтому, да, поэтому в общем и целом, скорее всего, переговоры будут довольно долгие. Вот. И результат либо та, либо другая коалиция, вот, он будет довольно, ну, скажем так, наверное, слабые будут правительства. И они главное, что не просто не то, что слабые, может быть, это слабые — это не очень хорошее слово для этого обозначения, а им будет очень сложно выработать единую концепцию внешней политики. Потому что по внутренней политике там как бы есть определенные меры, есть определенные реперные точки, то есть, ну, что надо сдержать слишком большие климатические действия зеленых, но все-таки вкладываться в эту, в альтернативную энергетику, это понятно, что надо, все равно придется вкладываться. Но во внутренней политике там по налогам можно договориться, там, это все можно решить. А вот внешняя политика, она во многом становится заложником, ну, скажем так, популизма, то есть где можно, ну, свою позицию, скажем так, декларировать, и, в общем, ничего, сказать, особых последствий для этого не будет. Почему как раз? Я говорю, что, скорее всего, с Северным потоком все будет нормально, потому что если его закрывать, так сказать, там проблемы возникнут уже во внутренней политике и финансовой. А так, какие-то декларации по поводу там сдерживания и так далее, и так далее. Например, вот Роберт Хабек, о котором я упоминал, это зеленых, он, например, вот мы все думаем, да, что зеленые, ну ведь это что-то, вот, люди, которые за экологию борются, это же хорошо. Это же, да? Значит, ага. Вот Хабек, который тоже за экологию борется, у него вот в рамках экологии, например, поставки оборонительного вооружения на Украину, он за это уже лет 5 выступает.
Причем, проблема экологии на Украине, да, стоит, да, вот, надо, да, с этой, вот, проблемой бороться.
Да, вот, значит, он там тоже, вот, то есть активно очень, он, так сказать, собирается бороться.
Константин, да. Проблема мигрантов продолжает оставаться важной в Германии?
Да, да, проблема мигрантов — это один из камней преткновения. Вот я уже упоминал, что, значит, все, значит, сейчас сформулирую. Значит, позиция, она меняется вот именно на протяжении вот всех партий. И все партии высказывают свою собственную позицию. То есть зеленые настаивают на открытии фактически границ для мигрантов, чтобы всех их принимать, чтобы всех их, значит, тут кормить. Да и феминизмом еще надо заниматься поактивно. Нам это тоже очень важно. Такие вот без этого Германия вот просто вот, дальше нет дороги, все. Вот. И, значит, это зеленые. Значит, СВДП заявляет, что с мигрантами, в общем, надо завязывать. И что если что-то Германия может делать за рубежом, чтобы мигранты сюда не ехали, то это надо делать. То есть там условно дать денег Турции, там дать денег кому угодно, но только чтобы они просто не пускали сюда мигрантов. То есть не то чтобы мигрантов отстреливать, да? Нет, ни в коем случае, все-таки это свободная демократическая партия. Свободная демократическая партия — это, в общем, такие, скажем так, потомственные либералы. Они, причем такие вот именно центристские либералы, вот они еще себя возводят к партии, которая национально-либеральная существовала при Бисмарке. Вот, совсем давно. Вот. А что касается, значит, ХДС, ХСС, то они, значит, вот изменили свою позицию, и, в общем, там пришлось им, Меркель, идти на уступку Зёдеру, а Зёдер, глава ХСС, он очень сильный политик, но региональный. То есть, хотя он и возглавлял по-моему, Министерство внутренних дел, а нет, Зейхофер возглавил министерство, ну, Зейхофер тоже представитель ХСС, вот, он тоже, кстати, очень сильный, довольно сильный политик, вот, то им придется, Ляшет с ними вообще не справится, с баварцами. Он вынужден будет идти к ним на уступки, тем более, что, ну, по большому счету, вот, у ХДС, ХСС 196 мест в Бундестаге, из них у ХДС 151, но 45 у ХСС. То есть это, в общем, так довольно прилично. И без них ХДС, ХСС превращается, в общем, в довольно слабую партию ХДС. И поэтому идти на уступки баварцам Ляшету придется. И с ними он не справится. Они, ребята, сильные и плюс контролируют экономику такой крупной земли, как Бавария. Хотя сам Ляшет из Северного Рейна-Вестфалии, то есть тоже мощная экономика. Но все-таки Бавария, она такая успешная довольно-таки. И Бавария выступает, ну, ХСС очень редко критикует политику Меркель, покритиковала политику Меркель в отношении миграции. То есть выступает за что? Выступает за то, чтобы мигрантов привлекать, тех, которые нужны. То есть не просто открыл границы, они приехали и живут здесь, неизвестно, ты им пособие платишь. А чтобы это были эмигранты, которые были бы экономически оправданы и обусловлены. Ну и в общем и целом весь союз, то есть весь ХДС, ХСС, в общем и целом склоняется именно к этому вопросу, что вот, ну, то есть, что эмиграция должна быть ограничено. Ну, вот, значит, что касается социал-демократов. Социал-демократы, значит, по вопросу миграции, они занимают более левую позицию, более близкую к зеленым позицию. Значит, там как идет по спектру? Вот, значит, на правом фланге альтернатива для Германии, потом ХДС, ХСС, потом СВДП, потом социал-демократы, потом зеленый, потом левый. Вот примерно такой спектр, вот он считается.
Справа налево.
Да, справа налево. Вот, значит, социал-демократы, они, значит, прежде всего, общечеловеческие ценности. То
это
есть,
обязательно.
Да, то есть, эмигранты, значит, их надо поддерживать, их надо в них вкладывать деньги, но пускать их в страну нужно по мере необходимости для мигрантов. То есть не страны, а для мигрантов. Но делать все, чтобы они, им хорошо было в другом месте. То есть оплата лагерей беженцев, оплата там, их содержания. То есть,
ну,
пусть
да,
остаются...
да, курорт. Да, в некотором смысле курорт.
Да, пусть только... Да,
у нас... Да. Сейчас новости, а после новостей, надеюсь, вы согласитесь ответить на вопросы.
Да, конечно, если смогу, да, обязательно.
Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И до часу дня сегодня Константин Залесский любезно согласился ответить на ваши вопросы. Напомню вам, что Константин — специалист по истории Германии. И какие-то периоды, конечно, он знает досконально, какие-то периоды, где его специфического интереса нет, он знает чуть хуже, но по Третьему Рейху, например, он один из лучших специалистов, на мой взгляд. Ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, Владимир из Балашихи, огромное вам спасибо за такую передачу. И я хотел бы Константину задать вопрос, два вопроса. Первый вопрос. какие партии есть, или силы, или настроения, которые бы призывали к освобождению от Америки и вплоть до вывода американских войск? Это первый вопрос. И второй вопрос. То же самое, какие силы или партии выступали бы полностью за выдворение всех иммигрантов вплоть до их детей? Два вопроса.
Да. Спасибо большое. Константин, да, пожалуйста.
Да, значит, первый вопрос. Кто выступает против НАТО, против Соединенных Штатов и НАТО? Значит, это прежде всего левые. То есть партия так, Die Linke, значит, которые вот сейчас с трудом прошли в Бундестаг, и у них 39 голосов. Вот левые совершенно категорически выступают за то, чтобы вы выходить из НАТО и вообще за распуск самого альянса и создание новой системы безопасности с участием России. Вот, что НАТО это вполне логично, что НАТО это пережиток холодной войны, и что он сейчас существует. Вот, ну, это такой вопрос ставят левые. Вот, и что вот у левых совершенно четкая вот такая вот позиция, что если пока даже Германия, может быть, не готова выйти из НАТО, то вот надо, чтобы Германия вывела всех своих сотрудников из военных структур альянса, а Бундесвер вывести из-под командования НАТО. То есть, если даже не удастся американские войска выпереть из Германии, не всегда это возможно, это не так просто, где они сидят там на военных базах, то вот здесь вот левая эта позиция такая вот четкая и непреложная. Что касается альтернативы для Германии. Альтернатива для Германии, она занимает более спокойную позицию, то есть они выступают за выход Германии из ЕС, но заявляют, что членство НАТО на данном этапе является важнейшим элементом стратегии безопасности. Но при этом НАТО должно стать чисто оборонным альянсом. Вот. Ну, скажем так, и, соответственно, партия «Альтернатива для Германии», она отнюдь не проамериканская. Вот если зеленые говорят о том, что нужно так пересмотреть политику НАТО, то зеленая партия полностью проамериканская, поэтому как бы оно не выступает. Да, есть вообще в Германии порядка 40 партий. Вот. И из них вот только, скажем так, только 6 представлено в Бундестаге. Вот. А остальные не представлены. И эти партии, они какие-то действуют на местном уровне, какие-то на общегерманском уровне. Но вот в выборах хотя бы по одному земельному списку, в этих выборах, участвовало 39 партий в эти выборы. А вот и еще 7 партий выдвинули своих кандидатов по избирательным округам. Вот на что они надеялись, я не знаю, но вот как бы вот они были. Эти партии набрали, например, та самая партия Дебазис, о которой мы говорили, она, кстати, тоже выступает против НАТО и против Соединенных Штатов. Ну, таких там, из мелких партий там довольно их много. Вот, что касается мигрантов. Значит, с мигрантами вопрос сложнее. Дело все в том, что если какая-то партия выступит за то, чтобы мигрантов выдворить из страны, то это за этим может последовать все, что угодно, включая запрет партии. Вот. Потому как сразу это не демократические ценности, и в общем и целом та же самая партия, Национал-демократическая партия Германии, ну это такая, я не очень люблю слово фашистское, но такая, в общем, довольно радикальная партия. Вот. А она выступает за выдворение мигрантов, но тоже очень аккуратно. Просто это невозможно. В современной Германии нельзя сказать, что нужно, не говоря уж о том, что потомков мигрантов куда-то выселить, это нереально. Это за пределами, скажем так, политического поля. То есть вот если какая-то партия заявляет, что она категорически против приема мигрантов и за выселение мигрантов из Германии просто по принципу, что это мигранты,
то это, ну, это, в общем, сказать, это персона нон-грата и, скорее всего, очень довольно быстрое запрещение. Ну, так же, как у нас, если помните, была такая партия, было такое движение с борьбы с незаконной миграцией, его тоже довольно быстро разогнали, потому что это, ну, в общем, не камильфо на современном политическом, в современном политическом диалоге, скажем так.
Спасибо. Вот. Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин. Вот такой вопрос. Известно, что главные политические Германии и их лидеры не особенно теплые чувства испытывают к России. Вот не могли бы вы назвать три главные причины, по которым у них нет таких теплых чувств, и что должно измениться, чтобы такие чувства появились? Спасибо.
Да, вы знаете, честно говоря, что должно, начну с конца, что должно измениться, я не могу представить, что должно измениться, потому что, в общем, на мой взгляд, все есть. То есть, вот, иди, меняйся, и все будет хорошо. Вот, что в основном в главные причины, скажем так, слово «нелюбви» тоже не очень хорошее, но такого критического отношения к России и постоянной антироссийской риторики, на мой взгляд, заключается в следующем. Первое – это американизм, то есть политическое поле Германии не то что контролируется, но на него очень сильно влияние Соединенных Штатов. Это традиционно, это с 1946 года, потому что это была оккупационная зона Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, три зоны, вот это вот так называемое. И с самого начала Соединенные Штаты установили довольно плотный контроль за политическим эстеблишментом Германии. Потом на протяжении времени, ну, все-таки прошло сколько, значит, это 50, больше 70 лет прошло, они постоянно теряли, постепенно теряли такой вот, ну, отпускали вожжи, скажем так. То есть с каждым годом немецкий эстеблишмент чувствовал себя все более и более свободным, но надо опять-таки помнить, что несмотря на действия Трампа, который очень, так сказать, активно пытался вывести свои войска из Германии и даже, скажем так, принять новую систему ценностей, в общем и целом Байден сейчас это активно восстанавливает. И надо помнить, что в Германии до сих пор находятся американские военные базы. То есть они там есть. То есть вот этот вот американизм, он подразумевает, что германская политика в той или иной степени должна действовать в русле американской. Даже если есть определенные противоречия по экономическим параметрам, как то, например, тот же самый Северный поток, который санкции Соединенных Штатов против Северного потока, они просто вмешаются во внутренние дела Германии. И Германия это как понимает и об этом говорит. И, соответственно, уровень американизма, он разный. То есть у ХДС, ХСС он один, у СДПГ он слабее, у зеленых он сильнее, у СВДП он вообще непонятно какой, потому что, так сказать, он так пытается все завуалировать Линнер. Вот. Но это вот один важный фактор. Другой важный фактор, ну, мне кажется, что, значит, Германия все-таки в конце 20 века она реализовала свой принцип условно Срединной Европы. То есть она стала лидером Европы и лидером ЕС. И, соответственно, она обязана, являясь лидером ЕС, она обязана считаться с всеми членами ЕС. То есть, как бы, например, та же Италия может проводить значительно более свободную политику, чем Германия. Потому что, как бы, она там меньше зависит от ЕС, потому что она не ее лидер. А Германия, лидер ЕС, значит, соответственно, нужно считаться со всеми этими восточноевропейскими лимитрофами, которые, ну, занимают ярко выраженную антироссийскую позицию, и с ними приходится считаться, потому что это союзники по ЕС. И как бы это не просто там, если поссорится Латвия с Литвой, то ничего не произойдет вообще. А, соответственно, Германия должна обязательно со всеми поддерживать ровные отношения. Вот. Вот, мне кажется, вот это вот два важных момента. Ну, да, и, конечно, третий момент, это то, что... Но он вытекает из первого. Это он вытекает из американизма. То есть Германия, германское руководство Германии, оно приняло... Ну, и германское общество, значит, как следствие, приняло для себя так называемые общечеловеческие ценности, которые не общечеловеческие, которые не ценности. Вот. Ну, то есть, условно говоря, она приняла американскую либеральную модель. Я имею в виду не общество в целом, а культурную модель. То есть, как то гендерное равенство, как то уничтожение семьи, как то рост, так сказать, ЛГБТ-сообщества и так далее, и так далее. Это очень большой список. Вот. Это категорически не нравится значительной части населения Германии, которая настроена традиционалистски. Но руководство германского общества четко встало на эту позицию. Учитывая, что позиция России в этих вопросах диаметрально противоположная, то подразумевать, что будет это, ну, что на основе этого будет негативное отношение строиться, то, наверное, конечно. Ну, потому что несочетание ценностей, традиционные и нетрадиционные. Вот. И, скорее всего, это будет продолжаться, потому что, чтобы решить вот все эти три вопроса, я не знаю, что должно произойти.
Если слушатели поднимут другие лекции, беседы Константина, он очень детально объяснял то влияние, которое оказывают американцы на Германию, спецслужбы, средства массовой информации и так далее. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, Олег.
Добрый день.
Константин, несколько раз видел вас по телеканалу «Звезда» в исторических программах. Насколько, да, с вашей точки зрения, как историка, можно доверять этому циклу в общем?
Константин, очевидно, имеется в виду «Путь к победе», наверное, по большей части.
Я не знаю. «Путь к победе» – это не «Звезда». Скорее всего, это...
Наверное, «Победа». Это канал, да, «Победа».
«Победа». Возможно, это имеется в виду цикл Медведева.
«Секретные Медведев. материалы», по-моему.
Нет, он, по-моему, там... Сейчас, значит, он... Сейчас, Медведев... У него, ну, в общем, это вот историческая передача Медведева, там вот он рассматривает различные моменты. Там я просто там несколько раз у него участвовал. «Загадки века», вот, «Загадки века». Да. Вы знаете, «Загадки века» мне нравятся, потому что там Сергей Медведев дает разные версии. Разные версии, как альтернативные, так и, на мой взгляд, правильные. И в большинстве случаев, в конце передачи, когда он рассмотрит все версии, он в конце передачи... Ну, это обязательно надо рассматривать все версии, это, понятно, закон жанра. То есть, что надо показать различные моменты, в том числе и завиральные. Вот. И в конце он, в большинстве случаев, по крайней мере, те, что я видел, я, в общем, согласен с его выбором. То есть он говорит, что вот, но наиболее вероятно вот эта версия. Вот это. Мне кажется, что это да. Ну, честно говоря, я пытаюсь не выступать в фильмах, которые представляют какую-то антинаучную альтернативную версию, но гарантировать я этого не могу, потому что как бы не всегда это знаешь. Могу вспомнить свое первое выступление в своей жизни для телевидения, когда у меня взяли интервью по поводу летающих тарелок в Третьем Рейхе.
Да, на Северном полюсе, по-моему.
Да, я сказал, что это, естественно, ахинея, все это, ну, что-то, вот, все. А когда вышел фильм, меня позвали, говорят, иди сюда, смотри, ты специалист по тарелочкам. Я там говорил, там меня так здорово вырезали, что я рассказывал, как тарелки и где летали.
Понятно. И как они устроены, конечно.
Да, и как они устроены, да. Я был потрясен до глубины души, после этого пытаюсь все время как-то так сделать, чтобы этого не получилось, но, опять-таки, гарантии дать не могу, потому как технический потенциал, он растет.
Понятно. Ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Можно не по сегодняшней теме вопрос?
Да, конечно. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам читать школьные учебники времен Третьего Рейха? Хотелось бы узнать, как с детских лет формировалось мировоззрение будущего Гитлерюгенда. Хотя, наверное, тема на целую передачу.
Ну, вообще, да, вы абсолютно правы. Это тема на целую передачу. Да, я читал учебник. Ну, скажу так, я читал один учебник, я прочитал. Он самый такой был популярны у них как раз для, скажем так, младшего школьного возраста. Ну что, это полностью препарированный учебник, который с историей Германии, в общем, не имеет практически ничего общего. То есть это совершенно конкретно написанный учебник. За него там человек премию получил, причем хорошую. Это полностью политизированный учебник. То есть вот к нему вообще никаких претензий быть не может. То есть нельзя сказать, что он не объективен. Так он и вообще, он изначально не объективен. Причем это, вот скажем так, это пропагандистская агитка. Ничего не имеющего общего с учебниками там, школьными, которые там должны, ну, хотя бы видимость объективности делать. Нет, здесь все нормально. Здесь фюрер, значит, наш рулевой, значит, коротко пересказанный Майн Кампф, ну, в общем, все там, ну, естественно, там антисемитизм, то есть, ну, все вот просто, ну, сделано вот так, что комар носа не подточит. Вот, поэтому нет, там учебники бы... Вообще образование в Третьем Рейхе, это, естественно, тема отдельной передачи, большой, очень интересной. Вообще, скажем так, ну, фашизм, нацизм, национал-социализм, он, в общем, противник науки, по большому счету. Ведь во время Третьего Рейха, как это не может не показать, ну, хотя почему странно, нет, не странным, снизилось довольно значительное количество студентов на различных, причем не только на гуманитарных, но и на технических специальностях, выросли, количество студентов выросло только на одном направлении, на медицинском, потому что готовиться к войне нужно лечить людей. Вот. Остальное все снизилось, причем довольно сильно, и очень сильно снизилось качество образования в Германии во время всего-то, на самом деле, чего там, 12 лет нацистского режима, а снизилось очень здорово. Ну, особенно чистки профессоров по как этническому, так и политическому принципу, это никогда ничего хорошего не приводит.
А, Константин, да. Если люди интересуются историей Третьего Рейха, вы можете порекомендовать вот книгу, которая даст впечатление, да, об этом, да, образовании? Пожалуйста. Да.
Нет, ну, по образованию отдельной книги на русском нет.
Нет, имею в виду обзорный. Вот, например, может претендовать на это звание книга Ширера «Величие и падение Третьего Рейха».
Нет, Ширер на это... Ширер очень интересная книга, но это заметки журналиста. Это даст, может быть, такое впечатление об атмосфере. Ага. Лучше всего взять трехтомник Эванса, «Третий рейх. Зарождение империи», «Третий рейх. Дни триумфа», «Третий рейх. Дни войны». Соответственно, первый том посвящен до прихода нацистов к власти, второй том вот правление нацистов до начала войны, потом по войне. Вот это на данный момент это лучшее, возможно, в мире, что есть по нацистскому режиму.
По Третьему рейху, да?
Да, по Третьему рейху, потому что Эванс – это английский историк, вот, и, соответственно, он лучший английский историк по Третьему рейху, его перевели на русский, и он есть на русском. Ага. Вот, на мой взгляд, это вот, ну, пока это вот лучшее, что есть вообще.
Лучшее, что есть по Третьему рейху. Да. Спасибо огромное. Пожалуйста, ваш вопрос,
Константин. И хорошо читается.
Вот это очень, очень немаловажно для такой книги. Да, да. Спасибо, Константин. Да. Ваш вопрос,
здравствуйте,
Константин.
Георгий зовут. Скажите, пожалуйста, есть ли вот тенденция в Германии переписывания истории не Второй мировой войны, а именно войны с Россией, то есть в учебниках? То есть вот как пересмотр именно Великой Отечественной нашей войны? Есть ли там изменения, альтернативная история?
Ага. Значит, да, значит, есть, к сожалению, есть. Но, значит, тут момент такой. Значит, со Второй мировой войной, в общем и целом, переписывания на официальном уровне нет. Ну, не на официальном, это сколько угодно, где угодно. Тут это проблем вообще никаких. Я имею в виду на официальном, то есть на уровне учебников, скажем так, учебников для средней школы, это наиболее, так сказать, популярно. Значит, что касается на высшем уровне. Есть переписывание истории и Второй мировой войны тоже. Оно просто на официальном уровне Германия всегда признает преступление национал-социализма.
соответственно, развязывание агрессивной войны – это тоже из этой оперы. То есть руководство Германии не может активно начать переписывать историю Второй мировой войны. Первый сколько угодно. Первый переписали уже один раз, два раза. То есть переписали уже раза два или три. Вот. Другие контакты с Россией тоже переписали, все уже благополучно, все там уже все отработано. По Второй мировой войне потихонечку начинают переписывать. То есть уже там упоминается, что вот Германия несет ответственность, но, возможно, не совсем одна. Но пока это очень аккуратно, да. Вот. Но пока очень аккуратно, аккуратно. То есть, вот как бы скажем так, там что очень удобно в Германии. Германия страна богатая, и, соответственно, у нее очень высоко поставлено много университетов. И поэтому в университетах очень много мест есть для зарубежных студентов и для зарубежных аспирантов. И, соответственно, когда смотришь списки грантов, которые получили аспиранты для написания своих диссертаций, и видишь там, а там фамилии прибалтийские идут и польские. А это уже немецкие историки. Ну, они же как? Они же в Германии работают. Mm-hmm. Вот. И вот и в основном вот это вот все антироссийское переписывание, это вкладывается в руки, скажем так, наших иностранных друзей. То есть приехал человек защищать диссертацию в Тюбингенском университете, и вот он защищает диссертацию по Советскому Союзу. А он какой-нибудь там прибалт. Вот, сами немцы в это, в общем, не очень сильно лезут, потому что вот, ну, есть, ну как, ну, чувство вины есть, ну как, слишком много народу погибло, вот, от нацистского режима, чтобы так просто от этого отмахнуться. Вот, но переписывание все равно есть, к сожалению, есть, и, естественно, чем дальше, тем это больше, а особенно важно то, что это не просто переписывание, а это внедрение в голову всего, так сказать, на уровне всего народа, что это было давно.
Это было давно, и давайте будем объективны, эти люди пишут, это, что равная ответственность.
Да, и это не с нами.
Это историческая личность. Да. Да, такая же, как тут.
Да, да, а почему мы должны отвечать за то, что сделал кто-то другой?
Да, мы, конечно, виноваты, но давайте не будем забывать.
Да, 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 да. То есть пора перевернуть страницу, это история, историю давайте изучать, объективно, все, все. Вот, вот. На мой взгляд, это тоже переписывание.
Вот. Конечно, только это сделано, подход более тонкий. Да, Константин, огромное вам спасибо, ждем вас. Всегда с любой темой, которая будет вам интересна. Спасибо огромное за то, что вы были у нас сегодня. Очень хорошая обзорная лекция, которая создает некий точный взгляд на происходящее, когда вот все эти отрывочные сведения, они были обобщены вами. Спасибо.
Спасибо вам
огромное. Ну, если все будет нормально, то тогда мы услышимся в следующую субботу. Всем до свидания. Всего самого лучшего.